спрятав пистолет и отряхнувшись, Джафар достал мобильный телефон. В этот момент линии сотовой связи работали с явной перегрузкой, славянские бандиты обменивались информацией. Теперь нагрузка добавилась. Джафар поднял тревогу, и тревога волнами расходилась по рядам дагестанской группировки. Получивший на время мобильник «Шакал» доложил Северу, что Султан и Роберт готовы, а Джафар ушел. Но его по пятам преследуют надежные ребята. «Он, паскуда, одному нашему палец откусил!» — пожаловался отморозок. «Как волчара! Целиком! Даже кость перегрыз! Да мы его достанем!» «Облажались, суки!» — понял Север, но, как и было договорено, передал своим «мочить дагестанцев». Команды пронизывали эфир и, подобно молниям, ударялись с небес в землю. Люди Паши Битка разгромили игровые станки в районе речного порта. Боксер превратил водочные склады Роберта в воняющие техническим спиртом осколки. Погонщик прошерстил рынок, где наряду с дагестанцами пострадали и осетины, и азербайджанцы, и кабардинцы. Все знали, из-за кого началась бойня, а это не добавляло теплых чувств к соседям по Северному Кавказу. Скорее всего, им будут предъявлены претензии по возмещению вреда. Локальные вспышки насилия в городе подняли по тревоге всю милицию, но патрульные машины успевали только констатировать происшедшее и вызывать скорую помощь. По невидимым каналам связи, без радиотелефонов, дагестанцы мгновенно получили нужную информацию и мгновенно легли на дно. Закрылись коммерческие палатки, снялись с мест наперсточники и лохотронщики, бросили маршруты карманники, спешно расплатившись, ушли из ресторана в гуляющие сыны Кавказа. Через 15 минут после сигнала Джафара забрала кавалькада черных с черными же стеклами джипов. По дороге он узнал последние новости. «Султан еле дышит», — доложил взволнованный Руслан. «В травматологическую больницу отвезли, а Роберта в мединститут». «Поехали к султану», — приказал Джафар, заменяя расстрелянную обойму. «И пошли кого-нибудь в мединститут». К Северу поступила другая информация. «Они все живы, отвезли в травматологию». Взбешенный Север набрал номер Шакала. «Ты что, мудак, совсем с ума сошел? Мы весь город на уши поставили, а ты их отпустил?» И, не слушая, что вякал в свое оправдание Шакал, приказал: «Достать их в больнице, ты понял? Иначе завтра тебя закопают. Нет, не завтра, сегодня». Потом Север позвонил Кресту. «От этих отморозков никакого толку», — возмущенно сказал он. «Так и не довели дело до конца. Джафар и Султан в травматологии. Я послал их туда». «Толк уже есть», — не согласился Пахан. «Дагестанцы хвосты поджали, а все думают на молодых. Пусть так и будет. Только вот что. На них надеяться нельзя. Сам поезжай, посмотри. Надо будет, вмешаешься». Тиходонский травматологический институт располагался между старым городом и новым микрорайоном. Когда-то он стоял прямо посередине разнотравной, дурманище пахнущей степи. Но постепенно здесь построили теплоэлектростанцию, несколько бензозаправок, склады, возвели остовы 3 9-этажных зданий, которые так и не достроили, оставив длинные скелеты, довольно зловеще выглядящие в вечерних сумерках. Короче, степное приволье превратилось в обычную промзону, серую и унылую. И 15-этажный, выленилый дождями корпус института выглядел безрадостно и убого, как будто сквозь серый бетон панелей просачивались наружу боли и страдания маившихся в больнице людей. Больничный комплекс окружала ограда, и, несмотря на просторную территорию, в силу извечного совкового запретительного комплекса въезд внутрь был запрещен. Реализовывался этот идиотский запрет с помощью протянутой поперек открытых ворот цепи, конец которой уходил в высокую, как крепостная башня, бетонную будку. Из-за нехватки средств в больнице не кормили. Лекарств, шприцев, капельниц, перевязочных средств и всего остального тоже не было. Поэтому нагруженные передачами родственники плюхали несколько сот метров до главного входа пешком, осознавая полное свое ничтожество и бесправие. Такой же путь должны были проделывать и поступающие больные, если их доставляла не скорая помощь, а любой другой транспорт. Правда, можно было подняться по лесенке к окошку крепостной башни и засунуть внутрь одну или несколько не слишком крупных купюр, либо помахать прямо из машины красным удостоверением, тогда цепь со звоном опускалась на асфальт, и путь открывался. Так преодолеваются все запреты и ограничения. Больше того, именно для этого они и устанавливаются. Султана привезли в белой машине с красным крестом. У него был в двух местах пробит череп, сломаны руки и несколько ребер. Через 20 минут к преграждающей въезд цепи подъехали два приобретенных на немецких свалках BMW 318 и столь же убогого вида «Жигуль-шестерка». На этот раз сидящий у окошка старичок не получил своей законной мзды. Вместо этого он увидел несколько высунувшихся из автомобильных окон рож, вид которых действовал убедительнее денег и красных удостоверений. Цепь мгновенно зазвенела, пропуская кавалькаду на охраняемую территорию. Вскоре к воротам подкатили три черных джипа «Джафара». За непроницаемыми стеклами нельзя было рассмотреть лиц тех, кто сидит внутри, но доблестный страж ворота не испытывал такого желания, поэтому, не мешкая, пропустил и этих гостей. А через несколько минут точно так же поступил он и с двумя джипами бригады «Севера». Когда шакал и 10 его друзей вошли в приемное отделение, ни медперсонал, ни дежуривший в вестибюле милиционер особенно не удивились. Братва частенько попадает в передряги, и тогда друзья спешат проведать своих. «Где трое черных с набережной?» — спросил шакал, настороженно зыркая быстрыми острыми глазками. «Только сейчас должны были привезти!» Дежурный по приемнику удивился. «Никаких троих не привозили. Был один с черепно-мозговой травмой. А с набережной он или откуда, я не знаю». «Ты мне тюльку не гони!» — сдерживаясь, сказал шакал. Он старался вести себя как авторитетный, солидный вор, но получалось плохо. На виске билась нетерпеливая злая жилка. Грудь жгли и просились наружу ругательства и угрозы. «Троих привезли! Джафара, Султана и еще одного! Быстро говори, где они!» Повышенные голосы нервной интонации привлекли внимание милиционера. Младший сержант служил второй год, но уже знал, что лучше избегать неприятностей и не связываться с бандитами. Тем более, что оружие на больничный пост не выдавали, и реально он ничего не мог сделать. Только использовать авторитет формы, которая, впрочем, уже давно не имела авторитета. Но все же он подошел поближе и откашлялся. Шакал обернулся и несколько изменил тон. «Это наши друзья. Может, им лекарства нужны, может, еще что...» «Сейчас посмотрим по компьютеру». Врач нажал клавиши. Он чувствовал исходящую от посетителей угрозу и хотел как можно скорее избавиться от них. Пусть идут куда-нибудь в другое место. Исполнив свой долг, милиционер вернулся в угол за деревянный барьерчик. Он тоже ощутил волну опасности. Показалось даже, что у наглых, расхристанных молодых парней под одеждой спрятано оружие. В нормально обустроенном государстве типы, вызывающие опасения у других людей, не должны свободно ходить по улицам. Но ответственности за ненормальности в государственном устройстве младший сержант милиции нести не может и не должен. Для того, чтобы это понять, не нужны специальные образования и большой опыт службы. Поэтому младший сержант утешал себя тем, что как бы ни были неприятны ему эти парни, они полноправные граждане своей страны. Никаких законов не нарушают, а, следовательно, никакого вмешательства с его стороны не требуется. Но ему тоже очень хотелось, чтобы они ушли и унесли свою потенциальную опасность куда-нибудь подальше. Про подъехавшие ко главному входу джипы сержант ничего не знал. На мерцающем синем экране монитора появился список госпитализированных сегодня пациентов. «Как их фамилии?» — хмуро поинтересовался дежурный врач. Шакал растерялся. «Одного зовут Султан, фамилию не знаю. А второй — Джафар. Не знаю, фамилия это или нет». «Сейчас узнаешь, козел вонючий!» — раздался сзади решительный голос, и быстро обернувшийся шакал увидел живого и невредимого Джафара, возглавлявшего с десяток затянутых в черные кожаные куртки боевиков. От неожиданности отморозок даже потерял дар речи. Он был уверен, что враг при смерти и лежит на больничной койке, где станет легкой добычей. Сейчас он понял, что поверил слухам, верить которым не было никаких оснований. Джафар ушел на его глазах, и никто не успел бы уложить его на койку. Эта задача поручалась ему самому, но он ее не выполнил. И за это сейчас придется расплатиться. — Ты что, Джафар? Ты же Юрке палец начисто откусил! — заныл он. Джафар внимательно осмотрел всю команду шакала, отыскивая знакомые лица. Отморозки сунули руки кто в карманы, кто за пазуху, черные куртки проделали то же самое. Врач медленно встал и, стараясь не привлекать к себе внимания, пошел к двери в глубине помещения. Милиционер потянулся к телефону. «Я тебе сейчас нос откушу!» Джафар подскочил, схватил шакала в охапку и действительно укусил за лицо, нацелившись в нос. В последний миг тому удалось уклониться, и крепкие зубы горца выхватили кусок щеки. Отморозок залился кровью, истошно закричал и попытался вырваться. Но Джафар не отпускал и явно намеревался довести свой замысел до конца. Ермолай пришел на помощь бригадиру и вытянул Джафара цепью по спине. Тот охнул и выпустил свою жертву. Ермолая тут же трахнули арматурным прутом по плечу. Он уронил цепь, но в левой руке у него оказалась опасная бритва, мигом распоровшая и черную куртку, и бок обидчика. В следующую секунду в приемном отделении закрутилась жестокая карусель кровавой драки не на жизнь, а на смерть. Один из бойцов Джафара получил ножом в живот, другому отрезком трубы проломили голову. Шипастый кастет изуродовал лицо высокого отморозка. Молоток на длинной ручке раздробил локоть рыжего парня с бритой наголо головой. Цепи свистели в воздухе, хлестко обвивая разгоряченные тела, сдирая с них кожу и ломая кости. С сухим звоном арматурный прут сталкивался с отрезком трубы, звенели о кафель выбитые ножи, с треском пропарывали одежду и мягкую плоть те, которые еще были в деле. Раненые падали на пол или отбегали в сторону, пытаясь остановить кровь, или продолжали драться. Ермолай, как обезьяна, прыгал в опасном водовороте. К правой руке постепенно возвращалась чувствительность, и радиус взмахов от сверкивающей бритвы увеличился. Уже несколько черных курток вышли из игры, зажимая узкие и глубокие порезы. Милиционер после нескольких безуспешных попыток дозвонился, наконец, до дежурного. «Да, драка! Большая, с ножами, палками!» Он сел на пол, спрятавшись за барьером, чтобы бандиты не увидели, что он вызывает подмогу. Но и он перестал видеть происходящее. «Сколько человек дерется?» — будничным тоном спросил дежурный. «Много, точно не знаю!» «Так посчитай!» «Бах! Бах! Бах!» Три выстрела рванули замкнутое пространство, дав понять, что события перешли на другой уровень. «Стреляют! Здесь стреляют!» — кричал в трубку младший сержант. «Кто стреляет? Из чего? Ты скажешь, наконец, сколько там человек?» — расспрашивал дежурный. Он не был идиотом или разгильдяем. Просто он являлся маленькой деталью громоздкой и неповоротливой машины и действовал в соответствии с теми правилами, по которым эта машина работала. Чтобы принять решение, следовало собрать исчерпывающую информацию, ибо от масштабов драки и характера используемого оружия зависело, кого послать на место происшествия. Обычный патрульный автомобиль, усиленную группу или дежурный взвод СОБР. За ошибочные решения в первую очередь спрашивали с него, поэтому приходилось перестраховываться. Задавая вопросы дежурный по райотделу, думал в первую очередь о себе. О том, чего стоит на них ответить, дежурный не думал, потому что это была проблема того, кто просил подмоги. «Бах! Бах!» Младший сержант, набрав полную грудь воздуха, вынырнул из-за стойки. Стрелял Джафар. Двумя руками он держал большой черный пистолет, целясь в прыгающего под пулями Ермолая. Остальные прекратили драку и оцепенело следили за происходящим. «Бах! Бах!» Ермолая прокинулся на спину. Воздух кончился, и милиционер снова нырнул под стойку. «Их человек 20, стреляет один из пистолета! Он убил парня! Я сам видел!» «Вас понял», — невозмутимо отозвался дежурный. «Поднимаю СОБР. Ждите подмоги!» В трубке раздались гудки. Младшего сержанта трусило, словно в лихорадке. По многочисленным фильмам он знал, какой может оказаться его судьба — убийца подойдет к стойке, перегнется через нее и спокойно выпустит несколько пуль ему в голову, чтобы не оставлять свидетелей. «Бах! Бах! Бах!» — раздалось от входной двери, и звук этих новых выстрелов был уже другим. Милиционер решил, что это прибыл СОБР. Правда, тогда выходило, что спецотряд летел на крыльях. Но о лихих спецназовцах ходило столько легенд, что младший сержант готов был в это поверить, тем более, что поверить в то, во что хочется верить, очень легко. Но это, конечно же, был не СОБР. В вестибюль больницы ворвалась бригада «Север». Пистолеты были у троих — у самого «Севера», у «Гришки» и у «Силка». У остальных — ножи, залитые свинцом резиновые шланги. Но когда идет перестрелка, холодному оружию делать нечего. Поэтому «Север» с порога открыл огонь в Джафара. Тот заскочил за выступ стены и ответил. «Севера» поддержали два друга. При соотношении три ствола против одного преимущество «Беретты» перед «Макарами» утрачивается. Джафар прекратил стрельбу и бросился в глубину помещения. «Север» погнался за ним, «Гришка» и «Селок» бежали следом. Остальные, вместе с ободрившимися отморозками, принялись добивать джафаровских бойцов. Те, вяло сопротивляясь, бросились на утек. Кто прямо сквозь окно выбросился на улицу, кто прорвался к входной двери, кто побежал в глубину больницы. Джафар выскочил в длинный коридор, сбив с ног полную медсестру, выбежал к черному ходу и с облегчением вырвался на улицу. Звериное чутье подсказало, что не следует бежать дальше, подставляя спину под выстрелы преследователей. Увидев маленький неработающий фонтан, он спрятался за ним и навел беретту на дверь черного хода. На свою беду первым появился обогнавший севера селок. Бах! Пуля вошла ему в середину груди. Безжизненное тело шмякнулось о каменные ступени. Больше в проеме никто не появлялся. Джафар отполз, потом побежал, сильно пригибаясь к земле. Достаточно отдалившись от здания, он выпрямился и перевел дух, но тут же вой сирены заставил его вновь пригнуться и завертеть головой. К больнице под мигающим синим маячком несся автобус СОБРа. Джафар достал платок, быстро обтер пистолет и сунул в щель между железобетонными плитами, грудой, наваленными в ожидании какого-то строительства. Затем быстро, но без паники, пошел к забору и перелез через него как раз в тот момент, когда автобус въезжал во двор больницы. Через несколько минут одетые в бронежилеты и черные маски собровцы взяли ситуацию под контроль. Убитых и раненых поскладывали у стены, уцелевших положили мордами на асфальт. Тех, кто успел выбежать во двор, преследовали так же неотвратимо и целеустремленно, как гончие травит зайца. Фигура с черным лицом довольно быстро сокращала дистанцию и в прыжке сбивала преследуемого наземь, так что в себя он приходил минут через 15. Кроме Джафара, сумели уйти Север с Гришкой и Шакал. Однако и остальных задержанных освободили. Кого через 3 часа, кого через 3 суток. Оружие все успели выбросить. Признательных показаний никто не давал. Получалось, преступников среди них нет, одни потерпевшие. Обессилевшие за последние годы Фемида снисходительно поверила в объяснение о беспричинном нападении неизвестных. Вдвойне не повезло 6 убитым. На них и взвалили ответственность за нападение. А Джафар, добравшись до дома, собрал своих ближайших соратников и на Коране поклялся отомстить врагам. Весть об этой клятве быстро распространилась по Тиходонску и всерьез озаботила братву. Все знали Джафара и знали, что такими клятвами не шутят.